Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Ты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте!
Приветствую вас, дорогие друзья!
Идет Великий пост, и, как, наверное, знают наши слушатели, несколько суббот в этот период называются родительскими. Вроде бы как... Если я правильно понимаю, именно в эти субботы принято каким-то особым образом поминать усопших предков, особенно родителей, да?
Если точно, то речь идет о панихидах, которые служатся до или после субботней литургии, хотя и на самой литургии с особым чувством, толком, расстановкой. Батюшки, и не только они, но и сами прихожане призваны поминать своих усопших родственников. Хотя, конечно, родительская суббота имеет в виду не только папу и маму, отошедших в мир иной, но есть хорошее русское слово «прародители», «пращуры». Мы все родственники между собой, и поэтому речь идет о поминовении всех от века почивших православных христиан.
Откуда вообще пошла эта традиция? Как появилась родительская суббота? Почему именно суббота?
Что касается субботнего дня, то если вглядеться в новозаветное богослужение, оно отчасти от Ветхого Завета заимствует этот добрый обычай поминать усопших. Суббота, по-еврейски день покоя, у нас в новозаветном богослужении, конечно, понимается не внешне. Речь идет не об упразднении от каких-то шагов или каких-то поездок, знаете, как в Тель-Авиве. Даже кнопку лифта в субботу правоверные иудеи не должны нажать, и поэтому особый режим задается, что на каждом этаже упорно и упрямо лифт останавливается. Нет, но суббота как день свершения благих дел, день, когда наши дела проникнуты духом любви. И так как у Бога нет мертвых, но все живы, то именно в этот день мы особенно поминаем милых сердцу сродников, веруя в ниточку живого, хотя и незримого общения. Они помнят и молятся о нас, мы с любовью воспоминаем их добро и платим им взаимностью, поставив свечу, написав их имя в поминальной записочке, которую прочитает батюшка, вынет частичку из святой просфоры. И лично я очень люблю эти постовые субботы. Они проникнуты каким-то особым покоем, умиротворением, когда вы чувствуете, над вами раскрыто небо. И так как у меня тоже есть глубоко мною почитаемые усопшие, скажем, прабабушка Александра Безобразова в девичестве Глебова, прожившая, я как-то уже говорил о ней, жизнь просто святую по той любви, которую она изливала на ближних. Вот чувствуется, чувствуется, сердце не обманешь. Это соприсутствие нам мира усопших. Ну, а самая популярная в России родительская суббота, все-таки Дмитровская суббота, когда по почину Дмитрия Донского и преподобного Сергия вскоре после сечи на реке Непрядви на Куликовом поле была учреждена такая панихида, и вот теперь каждый год мы поминаем богатырей, сложивших свои буйные головы там, на Куликовом поле.
Насколько я понимаю, именно вот в эти родительские субботы служба отличается от всех остальных дней, хотя поминаем мы усопших ежедневно.
Дело в том, что Великим постом не совершается полной литургии, А в среду и пятницу причащаются люди святыми дарами, которые заранее заготовлены в воскресный день. Почему и название довольно необычное? Преждеосвященная литургия. То есть просто переносятся святые дары с жертвенника на престол, и в завершении службы батюшки этими частицами причащают народ. А вот в субботу мы совершаем привычную для нас литургию святого Иоанна Златоуста, когда хлеб и вино, положенные на престол, через молитву церкви и призвание Святого Духа становятся плотью и кровью Господними. И, стало быть, вот эти-то просфорочки батюшки вынимают частички именно уже с пятницы вечера, как подготовка к субботней литургии. То есть в будние дни Великого Поста вы можете записать ваших усопших, и каждый день служится лития, короткая заупокойная молитва, но просфорочки мы получаем по обычаю именно в субботу и воскресенье, когда частицы ссыпаются в чашу с кровью Христовой, и это называется полное поминовение. То есть уже не просто возносятся молитвы, а совершается таинство, которым хорошо говорят слова священника: «Отмы, омой, Господи, грехи всех поминавшихся здесь», и батюшка частички погружает в чашу с кровью Христовой, молитвами Богородицы и всех твоих святых. Вот эта полнота, как царство какого-то мира, тишины, настолько явственно чувствуется в субботу Великим постом, что народ просто валом валит, не знаю, как в деревнях, а вот у нас в столицах, здесь в Андреевской обители, где расположилась радиостанция «Вера», или в Алексеевской обители, метро Красносельское, яблоку негде упасть. Люди хотят помянуть своих усопших, и не только взрослые, но, смотрю, и детки, еще не установившимся почерком, пишут вот эти записочки: «Помяни, Господи, прадедушку Василия».
Правильно ли я понимаю, что в этих записочках ты можешь писать только имена предков своих, в которых ты уверен, что они крещены в православное христианство?
Безусловно.
Потому что, например, мой прадед был коммунист и атеист. Я как бы не хотела за него молиться не только келейно, но и вот подать за него записку или тию по нему отслужить. Но невозможно этого сделать, да?
Безусловно, традиция говорит именно о поминовении крещённых людей, хотя рискну сказать, что нравственное состояние их тоже кое-что значит. Простите, если человек руками и ногами отбрыкивался от всякой мысли о Боге, то в отношении такого усопшего, ожесточенного, противостоявшего церкви, духовенству, молитвам, сложно пословица: благодать не насилует. Поэтому и молитва все-таки не есть дело формальное. Мы же не буддисты-ламаисты. Может быть, видели где-нибудь в Монголии, в Бурятии, там их дасан, или как это называется, чтилища такие, а перед ними наподобие спортлото.
Барабан.
Барабаны, где вращаются какие-то свитки с сакральными надписями, мужики курят и выторговывают баранов, спокойные, что за них совершается некий мацион. В этом отношении относительно крещённых, но абсолютно не веровавших людей, тем паче, может быть, даже приложивших руку к разрушению храмов, думаю, поступать нужно тонко. Вот душа твоя почему-то не может забыть этого прадедушку красного комиссара. Так, знаете, можно ведь помолиться, свечечку поставить, да сказать: «Господи, ты все видишь, все знаешь. Я не ведаю, в каком расположении он отошел к Богу. Тебе вверяю эту душу, которая сотворена по образу твоему, да будет с нею святая воля твоя». И в этом отношении я, например, к записочкам формально не отношусь. Если меня спрашивают: «Батюшка, так как же мне поминать мою прабабушку Веру Фигнер или какую-нибудь Засулич?» Я говорю: «Ну вы купите конфет «Мишка на севере» и какой там еще Мишка-то есть у
нас? На дереве.
Бурый, да, который? А я эти конфеты раздам в школе или взрослым тоже, да, да скажу, вот за революционерку скушайте конфетку. Вещественная милость в данном случае уместнее, чем молитвы, которые не должны быть формальными.
Но мне кажется, что в некоторых случаях, может быть, за таких людей, которые умерли неверующими, даже больше смысла молиться, чем за своих предков, которые успели там, и причаститься, и помолиться. Ведь не секрет же, что в священной истории, в священном предании есть такие судьбы, когда очень верующая, благоверная, например, царица Феодора вымолила своего мужа Феофила Еретика, или когда святитель Григорий Двоеслов так молился об убийце и гонителе христиан Трояне, что вымолил ему прощение.
Ну, здесь только такие...
Понятно, что мы, конечно, не святые.
Талантливые люди, как Тутто Ларсен.
Я знала, что вы надо мной будете издеваться.
Все-таки это исключительный случай. Если мне не изменяет память, то когда Григорий Двоеслов вознес молитву за римского кесаря по каким-то побудившим его причинам, он услышал голос свыше, при том, что Григорий Двоеслов... Папа Римский был свят реально, Дух Божий жил в его сердце, он услышал голос неба: «Григорий, молитва твоя услышана». Ну как услышана? Какое-то облегчение, может быть, получил этот брутальный император. Но впредь не дерзай повторять подобных опытов. В этом смысле давайте будем помнить, дорогие друзья, что у человека есть свободные произволения, он самовластен. И если ты на земле говорил «развейте мой прах по ветру», знаете, Владимир Ульянов, Ленин, говорил, что для него сивуха лучше, чем аромат ладана, и его просто перекашивало от ненависти при мысли о православии, по отношению к которому он был просто страшный каратель. Мы не сослужим хорошую службу, молясь о человеке, отвергавшему саму мысль о молитвенном за него участии.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, как чтить память ушедших предков. А если твои родители... ну, может быть, не были какими-нибудь выраженными богоборцами или сатанистами, но были иродами этими самыми, не знаю. Каким папа бил маму, или тебя бил, или, ну, не знаю, был, например, каким-нибудь полицаем.
Вы знаете, изломанные судьбы людей, живших в безбожную эпоху. Под одну гребенку все равно я бы не... советовал расчесывать эти судьбы, потому что у Бога много тайн. И в Ветхом Завете есть такие замечательные слова: «Ты, Господи, помышляешь о том, как бы не отвергнуть и отверженного». Так как Бог пришел в этот сумрачный мир за душой каждого из нас, и Он истощил все средства своей премудрости и силы, чтобы эту овечку, похищенную волком, а мы в своей крови вознести в обители Божии, то мы, не зная всех обстоятельств жизни и кончины усопшего человека, конечно, не будем предопределять собою суд. Я знаю, что иногда люди мучительно страдают, никак не могут душою выйти из тела, уже устали от жизни. Но вот эти страдания имеют провиденциальное нравственное значение. В них перекаливается душа, глубоко смиряется, очищается от какого-то юношеского максимализма, тупого атеизма. И скольких таких, почитайте книгу «Не святые, святые» отца Тихона Шевкунова, ныне епископа, таких замечательных судеб, значимых для советского времени, творческих деятелей описано, когда священник примиряет с Богом усопшего. или, по крайней мере, он уходит в каком-то добром расположении. Говорят, что кончина застает человека не так просто, она не бывает случайно. И Господь Бог выбирает, так сказать, для человека час и миг, когда тот наиболее способен воспринять божественную благодать.
Измениться.
Но в отношении поминовения мы все-таки следуем церковному уставу. Мы не милосерднее создателей, поэтому, естественно, мы сообразовываем наш чин поминовения с какими-то общими вещами. А так индивидуально в тайне сердца, ну как же за родителей-то не помолиться?
Нет, ну если, например, человек был крещённый, но просто жил как гад, там всех обижал.
Ну, вы мне все вспоминаете рептилий, а знаете ли, вот Наполеон, его в России называли чудовищем, Бонапарте. Однако...
Он как, вообще богом хотел быть.
Как не
сетовал, что он не живет во времена да. Александра Македонского.
Но при этом даже в жизни злодеев бывают какие-то моменты, какие-то проявления, которые оставляют по себе добрую память. Если вы приедете в такую замечательную европейскую страну, как Словения, то вы увидите в центре столицы Словении, сейчас я вам вспомню, как она именуется, стоит постамент Наполеона, и всегда там цветы. За что такое? А он словенцам возвратил их суверенитет и сделал словенский язык государственным. Наверное, в Австро-Венгрию, что ли, входила эта страна. И вот словенцы – единственный европейский народ, которого Наполеона поминают добрым словом. Во всяком случае, любое земное добро, которое свершит даже человек, запятнавший свою душу преступлением, оно не остается без награды. Боженька все учитывает, как в гомеопатической аптеке. Другое дело, что это от нас зачастую сокрыто.
Еще принято и в родительскую субботу сугубо, но и в любой там, день, когда человек хочет почтить своих усопших особым поминовением, приносить в храм какие-то продукты. Как правило, это чаще всего это мука, растительное масло, кагор, какие-то сладости бывают. Что это, зачем это делается?
Это так называемая вещественная милость, которая говорит больше, чем простое слово благодарности. Мы можем участвовать в судьбе усопших, как будто своими руками. Они делают добро нашими руками, когда мы, поминая усопших, скажем, приглашаем друзей, угощаем их блинами, оказываем гостеприимство, а вот стоит портрет усопшего дедушки и вспоминают его добрым словом. И в этом смысле уже в апостольское время, как мы читаем в правилах и канонах, был обычай у христиан приносить муку для просфор, воск или самые свечи и вино. Вот, собственно, эти чистейшие составляющие, которые употребляются в богослужении. Ну, сейчас, конечно, народ уже свою вводит практику, и чего только не увидишь подчас на этих панихидных столиках. Есть, впрочем, твердая традиция в храм не вносить мясное, колбасы и сардельки, а так уж и сельти васи тут увидишь, и вермишель вчерашний сегодня заменена итальянской пастой, и зефир, и пастила. Вот зефир я могу есть, а пастилу не могу с детского сада. Вот не могу пастилу и повидло сливовое. И поэтому равнодушно смотрю на эти продукты, приносимые. А другой церковнослужитель, когда все это снесут из храма в трапезную, увидит записочку об упокоении присно поминаемых, то есть всегда поминаемых. Мне, как учителю русского языка и литературы, знаете, интересно смотреть вариации этого слова. Как бы вы отреагировали? Вы же из нашего цеха Пресс напоминаем.
Прясно, может быть, еще.
Вот, пресно или скоромно, но когда вы прочитаете эти имена и вот похлебаете этот супчик с молитвой, тут весточка, месседж, послание идет в небесную канцелярию, потому что мы все связаны узами любви, все находимся во взаимодействии, и здравствующие, и усопшие, и поэтому думаю, что, может быть, неплохо еще наш разговор развернуть в очень важную тему. Почему первые деяния советской власти проявлены были даже не в смене календаря и не в отмене сословий, а в совершенно вандальском разорении наших кладбищ, от которых сегодня в Москве остались только остатки сладки? Почему?
Сшибали кресты.
Срубали кресты, разворовывали склепы, равняли бульдозерами. Почему так страшна была память для новой безбожной власти об усопших? А ведь это, наверное, главные скрепы культурного общества. Нужно было породить каких-то Иванов, не помнивших родства. Нужно было уничтожить память о деяниях предков, царей, военачальников, губернаторов. И думаю, что сегодня традиция бессмертного полка, возрождающаяся и набирающая мощь каждый май все более и более, говорит о том, что наше общество в смысле национального и духовного самосознания становится более зрелым, потому что ощущать эту связь, век нынешний, век минувший, это великое дело. Нет будущего без благоговейного отношения к прошлому.
Именно поэтому для православных так важно почитать именно усопших предков. Ведь молиться за ближних, казалось бы, как-то логичнее. Они еще живы, для них еще можно что-то вымолить, и здоровье, и благополучие, а усопшие уже все равно нету.
Нету с нами. Но есть там, куда и мы в свое время отправимся. И многие знают, что человек, едва лишь душа выходит из тела, нуждается в особом подкреплении, помощи. Враг не дремлет, демоны пытаются воспрепятствовать душе взойти к престолу Божию. И именно наши усопшие, те, кто скончались в вере и благочестии, те, которые молятся за нас. Вот мы сейчас с вами ведем наш эфир, а мне как-то чудится шестым чувством, что на уровне прабабушек за нами сейчас очень хорошо там наблюдают под знаком вечности, и мы с вами зарабатываем духовные дивиденды, беседуя на такую тонкую и нематериальную тему с современниками. Мы себе готовим какие-то теплые местечки. Во всяком случае, я буду счастлив, если в загробном мире, где-то неподалеку от вашего коттеджа, будет располагаться моя маленькая палаточка.
Вы как мой дедушка говорите, который покрестился в 76 лет, а до этого он очень всегда не то чтобы даже сопротивлялся, а смущался. И когда мы с моей сестрой родной говорили: дедушка, ну давай, ты у нас последний некрещенный взрослый человек в семье, нам хочется за тебя молиться, а мы не можем этого делать в полной мере. А дедушка все время говорил: ну я же атеист, зачем вашему Богу такой нерадивый раб? И тут, значит, шарахнула его какая-то болячка, уложила его в постели, и когда он более-менее пришел в себя, он призвал нас и сказал: я понял, что что-то есть, что там за порогом между жизнью и смертью, я вот, мне что-то приоткрылось, некое продолжение, и мне стало очень грустно от того, что на том свете я и мои любимые внучки можем оказаться в разных загонах.
Вот так.
Бабушка сказала: ты все равно окажешься в гетто. Но это была такая семейная шутка. И в итоге дедушку мы покрестили в 76 лет дома. Но, к сожалению, он ушел все равно не причастившись. Но зато мы хотя бы можем теперь его вспоминать.
Тем не менее, искра Божья, несомненно, в нем сияла.
И он был очень светлый и добрый человек.
Сияет. И как звали дедушку в крещении?
Михаил.
Это так непросто. его покровитель, архистратик небесных сил, он своих крестничков не бросает.
Продолжим наш разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».